Такова преобразовательная программа ученого-серба. Всякому легко может показаться, что Петр Великий в своей преобразовательной деятельности находился под влиянием этой программы. Мы далеки от мысли предполагать здесь непосредственное влияние, но сравнение программы Крижанича с деятельностью Петра очень важно. Оно ясно показывает, что пути преобразования, избранные Петром, не были следствием его личного произвола, его личных взглядов, а были следствием общих взглядов тогдашних лучших людей, тогдашних авторитетов. Но понятно, что в одном программа Крижанича никак не могла быть выполнена. На деле русские люди в эпоху преобразования никак не могли разрешить того противоречия, которое в теории, по-видимому, разрешилось. Мы видели, что Крижанич старался внушить русским людям сознание своих недостатков, указывал, как западные европейцы далеко опередили их, требовал, чтобы русские люди учились у них, учились не только наукам, но и нравственности, переводили их книги, вызывали их ремесленников и в то же самое время отвращались от них, как от самых злых врагов. Автор видел противоречие. И чтобы выпутаться из него, потребовал от русских людей умение положить границы между подражанием и подчинением влиянию того, кому подражаем, потребовал умения при заимствовании цивилизации у иностранцев отличать добро от зла, то есть потребовал, чтобы русские люди перескочили вдруг несколько веков от низшей степени образованности к самой высшей, из детства к полной возмужалости. Но народы скачут таким образом только под перьями теоретиков, не хотящих знать истории, действительности. По мысли Крижанича, иностранным купцам никак не должно позволять иметь в России дома, лавки, склады, погреба, никак не должно пускать к себе иностранных купеческих агентов, консулов, резидентов. Наш славянский народ весь подвержен такому окаянству. Везде на плечах у нас сидят немцы, жиды, шотландцы, цыгане, армяне и греки, которые кровь из нас высасывают. Презрению, с каким обращаются с нами иностранцы, укором, которыми они нас осыпают, первая причина есть наше незнание, наше нерадение о науках, а вторая причина есть наше чужебесие или глупость, вследствие которой иностранцы над нами господствуют, обманывают нас всячески и делают из нас все, что хотят, потому и зовут нас варварами. Не постигая исторического закона, по которому народ менее образованный необходимо подвергается влиянию и даже господству народа более образованного, Крижанич смешал следствие с причиною и опозорил славян, приписав им как врожденный недостаток это чужебесие, которое было только необходимым следствием первой и единственной причины – незнания. Требуя недопущения купцов иностранных во внутренней области, Крижанич требует, чтобы не принимать в службу ни одного иностранца, ни одному не давать права гражданства, потому что немцы, принятые в службу, могут причинять только одно зло. Немец был и Басманов, любимец Растриги, немец был и Шейн, погубивший русское войско под Смоленском. Но Крижанич вооружается не против одних немцев. Одинаково сильно, если еще не сильнее, вооружается он и против греков. Ложность положения, в каком нашелся наш ученый-серб в Москве, заключалась в том, что, будучи единоплеменником, своим, славянином, он в то же время был чужой, был латинец, католический священник. До Крижанича в России сознали необходимость учиться у иностранцев. Но главное затруднение, главное возражение здесь состояло в том, что эти иностранные учителя – иностранцы неправославные. Чтобы избежать опасности для веры, обратились за наукою к своим, не в смысле единоплеменности, но в смысле единоверия, обратились к малороссиянам и грекам. И вот в то время, когда авторитет греков был наивысшим, когда хотели учиться, но вместе с этим и прежде всего хотели сохранять чистоту греческой веры, является в Москву ученый-славянин, предлагает свои учительские услуги, но не может удовлетворить главному условию, при котором мог быть допущен учитель – быть православной греческой веры. Крижанич не мог скрыть, что он латинец и даже латинский поп. Ученый-серб пришел не вовремя. Незваного учителя сослали в Сибирь. Разумеется, можно предположить, что злые выходки Крижанича против греков могли быть следствием его несчастья, которое, как видно, он приписывал грекам. Но еще с большим основанием можно предположить и то, что латинский поп, когда еще находился в Москве, не мог удержаться от выходок против греков как схизматиков, не мог удержаться и от других выходок, которые сильно должны были оскорбить тогдашних русских людей. Крижанич противополагает греков немцам в том отношении, что эти прирожденные враги славян влекут их к противоположным крайностям. «Немцы приносят нам ядовитые новизны. Греки, безрассудно осуждая всякую новизну, предлагают свои глупости под важным именем древности. Немцы сеют ереси. Греки, хотя научили нас истинной вере, однако приплели к ней схизму. Немцы преподают нам и добрые, и вместе дьявольские науки. Греки восхваляют невежество и всякую науку считают еретическую. Немцы думают получить спасение одной проповедью. Греки пренебрегают проповедью и считают полезнейшим молчание. Немцы кричат, что не позволяется никого судить. Греки, наоборот, утверждают, что надобно осуждать людей, не выслушав их». Здесь можно видеть намек на судьбу самого автора. Подробно исчисляет Крижанич случаи злоупотреблений, какие позволяли себе греческие духовные, приходившие за милостынью в Россию и не разбиравшие иногда средств для увеличения этой милостыни. Между прочим, Крижанич рассказывает любопытный случай, бывший с ним самим. Некто Софроний, называвший себя митрополитом Филиппополя и Драмы, а в народе известный под именем Македонского, принуждал меня сочинить ему подложные грамоты от имени патриарха Иоанникия, как будто бы он был отправлен им по общим нуждам церковным. Когда я не соглашался на это, то он вместе с другим каким-то митрополитом хотели меня высечь, но я вырвался и убежал городскому писарю. Но признаюсь, что после я сочинил ему грамоты, опасаясь за свою жизнь. В России знали о подобных злоупотреблениях и принимали против них средства, с большими предосторожностями допуская собирателей милостыни. Но в России знали также очень хорошо, что самые видные из греков, являвшихся в Москве, вовсе не были проповедниками невежества, считавшими полезнее молчать, чем проповедовать. Как уже было замечено, Крижанич в своей католической ревности задел не одних греков. Задел и русских, вооружаясь против тех священных для народа сочинений, в которых были неблагосклонные отзывы о католицизме. Например, против жития святого Сергия, или выставляя, что русские грешнее поляков и потому терпят от них поражение. Наконец, Крижанич позволяет себе прямо вооружаться против православия, разрушающего в церкви монархию, установленную Христом как лучшее правление, и вводящего в церковь многих вселенских первосвященников. Ученый серб приехал в Россию проповедником просвещения, которое должно было открыть умные очи всем славянам. Но Россия, стремившаяся к просвещению, прежде всего хотела остаться православную. Ученый серб, хотевший посредством просвещения открыть умные очи своим соплеменникам, не мог этого сделать относительно самого себя, не мог уразуметь противоречие, какое носил в собственном нравственном существе, будучи славянским патриотом и католиком. Сосланный в Сибирь за неправославие, Крижанич написал там сочинение, драгоценное по изображенному в нем состоянию московского государства, объяснявшему так хорошо необходимость приближающегося переворота. В то же самое время московский подьячий бежит за границу и там начертывает столь же важное для нас изображение московского государства. То был известный Котошихин, Кашихин. Оба эти явления одинаково служат знамениями времени. Но в то время, когда в Москве с разных сторон раздавались все громче и громче крики о необходимости перемен, о необходимости заимствования науки, искусства и ремесла у других образованнейших народов, не оставались в молчании люди, которые уперлись против новшеств, уперлись против движения народа на новый путь и в этом движении видели движение к царству Антихристову. Не молчали раскольники. Они пропели свою историческую песню про осаду Соловецкого монастыря, как царь Алексей Михайлович говорил воеводе своему Салтыкову: «Ты ступай-ка ко морю ко синему, ко тому острову ко большому, ко тому к монастырю ко честному, к Соловецкому. Ты порушь веру старую, правую, постановь веру новую, неправую». Но из памятников раскольнической литературы, о которых еще не было упомянуто прежде, для нас особенно важен один. Это похождение знаменитого протопопа Аввакума, описанный им самим. Важность памятника заключается в том, что он лучше других памятников переносит нас в Россию XVII века, от которой мы отошли так далеко, и явления, которые мы с таким трудом понимаем, придавая историческим лицам XVII века черты нашего времени, наши воззрения и стремления. Мы имели возможность узнать, что такое был сильный человек в Древней России, как силы богатыря мало сдерживались, как они не были устроены и направлены воспитанием, образованием, ибо плеть и палка одни не могут содействовать этому устроению и направлению. Как богатырь вырывался из отцовского дома, из-под отцовской плети и палки размять плечо богатырское, и что могло тут сдержать его? Сама мать должна была заходить сзади, чтобы унять расходившуюся силу. Подробности жизни Никона много уясняют нам явление этих богатырей среди общества, не выработавшего нравственных сдержек для хаотических богатырских сил. До тех пор, пока мы не перенесемся в XVII век и не взглянем на Никона как на богатыря в патриаршеской митре и сакусе, до тех пор это явление останется для нас загадочным, и Никон не перестанет изумлять нас своею силою и бессилием. Соответствие богатырю-патриарху XVII век выставляет нам богатыря-протопопа вследствие несдержанной силы, ставшего заклятым врагом Никона и раскола учителем. Аввакум в драгоценном житии своем является не один, но окруженный целую дружиною подобных ему богатырей, которые расходились в защиту двуперстного сложения и двойного аллилуйя и не могли найти себе удержу. Тут же близко знакомимся с особого рода богатырями, юродивыми, которым так же грузно от силушки, как от тяжелого бремени, и которые освобождаются от этого бремени тем, что ходят в лютые морозы босиком в одной рубашке. Толпа, видя проявление такой силы, вполне верит и подвигам Ильи Муромца, и Добрыни Никитича, как рассказываются они в сказке и поются в песне. В житии Аввакума встречаем мы старых своих знакомых воевод, таких охотников давать чувствовать свою силу, встречаем и сибирских воевод, этих русских, Кортесов и Пизаро, которые ходят на прииски новых землиц и которые совершенно разнуздались в далекой стране среди диких зверей и диких людей. Наконец, встречаемся и с дикой силой толпы, которая так легко выражается в насилии. «Рождение мое, — говорит Аввакум, — в Нижегородских пределах, там же, где и Никонова, за Кудмою рекою, в селе Григорове, отец мой священник, прилежавшая пития Хмельнова, мати же моя, постница и молитвенница бысть, всегда учаши мя страху Божию». Живая впечатлительная натура Аввакума высказалась рано. В детстве увидал он у соседа мертвую скотину. Это так его поразило, что ночью он не мог спать, встал и начал молиться, поминая смерть, яко и мне умереть. Беда в детстве, изгнание от родственников после смерти отца развили силы молодого богатыря. 21 года Аввакум поставлен был в диаконы, через 2 года во священники. Сила не замедлила обнаружиться. Аввакум начал отличаться деятельностью, усердием в исполнении своих обязанностей, это привлекло к нему много духовных детей, но эта же сила повлекла его к столкновению с другими силами. Аввакум начал ссориться с начальными людьми, А известно, что такое были начальные люди в XVII веке. Один, рассердившись на Аввакума за ходатайство о девице, отнятой им у матери, пришел в церковь с толпою и задавил священника до полусмерти. В другой раз тот же начальный человек бил Аввакума в церкви, волочил за ноги по земле в ризах. Другой начальный человек, рассердившись, прибежал в дом к Аввакуму, бил его и зубами отгрыз пальцы у руки. Потом настиг Аввакума на дороге в церковь, стрелял в него из двух пищалей, но, к счастью, обе осеклись. Кончил этот начальник тем, что отнял у Аввакума двор, всего ограбил и даже не дал хлеба на дорогу. В это самое время у Аввакума родился ребенок. Отец взял клюку, мать — некрещенного младенца, и побрели в Москву. Здесь Аввакум сблизился с самыми видными лицами из белого духовенства — духовником Стефаном Ванифатьевым и протопопом Иваном Нероновым. Они заметили в Аввакуме сильного человека и объявили о нем государю, который так любил, так искал сильных людей между духовенством. Ванифатьев и Неронов отправили Аввакума опять на старое место. Здесь он нашел и стены старых хором своих разоренными. Обзавелся снова, но не мог долго нажить в покое. «Пришли в село мое плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари и бубны изломал на поле един у многих, и медведей двух великих отняв, одного ушиб, и паки ожил, а другого отпустил в поле». На беду в это время плыл Волгою в Казань на воеводство Василий Петрович Шереметьев. Ему пожаловались на ревнителя. Боярин призвал Аввакума к себе на судно и много бронил. Но этим беда не кончилась. Шереметьевым ехал сын его Матвей. У Шереметьевых была сильная склонность к иноземщине, и Матвей брил бороду. Когда старый Шереметьев, разбронивший Аввакума за медведей, велел, однако, ему благословить сына своего, то ревнитель, увидав плодоносный образ, объявил, что ни за что не благословит, и начал порицать от Писания. Боярин сильно рассердился и велел бросить обличителя в Волгу. Грозный приказ, впрочем, не был исполнен, Аввакум отделался тем, что его, много томя, протолкали.